слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини, серед іншого, ми довідаємося про наступні теми. Чим у Ашмянах скончився судовий процес у справі книги Олеся Беляцького «Освечення Білорусщини»? З перших вуснов послухаємо подробязності про збиття міліції мінського пенсіонера Віктора Шаршуна за вивішування на балконі біло-червоно-білого стяга. І поговоримо про те, чому на Олімпіаді у Сочі так мало білоруських заузяторів і білоруських стягів. Міліція збила мінського інваліда Віктора Шаршуна за те, що вивісив на балконі біло-червоно-білий стяг. Після збиття інваліда шпіталізували. Стяг провісив на балконі 2 тижні. Тепер його конфіскувала міліція. Перед тим Віктор Шаршун вивішував національний стяг 19 снежня минулого року у пам'ять про події на площі у 2010 році. Але пізніше невідомі скрали той стяг, залізши на дах крами, яка знаходиться у тим же домі. Что Виктор Шаршун поведомил в интервью нашему радио.
Вечером я был дома, раздался звонок в двери. Я подошел, посмотрел в глазок, потому что обычно не открываю никому. Спрашиваю, кто там. Было плохо видно в глазок. Мужчина сказал, что с ЖЭСа. Я посмотрел, вроде гражданской стоит человек. Все. Он, когда открыл дверь, увидел, что стоят с левой стороны милиция в форме, но без нагрудных бэджиков. И сразу они мне заявили, почему у вас на балконе незарегистрированный флаг висит. Я не хотел на эту тему разговаривать, продолжать разговор, и попытался закрыть дверь. Они в этот момент, милиция, начали блокировать дверь ногами, руками. Меня выхватили с квартиры. В этот же момент получил удар в нос. Выхватили из квартиры и начали меня заламывать. Руки повалили на пол. Когда падали, еще получил удар носом. Кровь была, но сегодня подъезд помыли. Странно, что никогда вот раз в 2-3 месяца, в полгода помоют, а тут помыли. По ребрам, может быть, ударили, может быть, когда падали на меня коленом так вот. И скрутили руки, надели наручники.
Тепер Віктор Шаршун чекає розгляду своєї справи у суді. Він подав скаргу у прокуратуру Центрального району Мінську з просьбою провести прокурорську перевірку відносно неправомірних дій міліціянтів і притягнути винуватих до відповідальності. Більш подробну гутерку з Віктором Шаршуном слухайте праз 2 години у нашому вечоровому ефірі.
Жива свобода з Сергієм Обламійком.
Суддя Ашмянського районного суду Тетяна Ємельянович винесла рішення про реекспорт книги Олеся Беляцького «Освечення Білорусщини» назад у Литву на підставі, як вона сказала, свого власного відчування. Суддя так само вирішила, що дві експертизи, які робили юрист Вадим Хилюта і історик Володимир Ягоричев, неприймальні або виконані не тими особами. Однак менавіта на підставі заключення гетих експертів ашмянські митники зробили виснову об утриманні у книзі освеченої білорусщини матеріалів, які можуть нанести шкоду економічним і політичним інтересам Білорусі. Говорить представниця правооборонного центру «Весна» Тетяна Равяка, яка і везла книгу Беляцького у Білорусь.
Суддя потлумачила, что экспертизы являются непримальными, поскольку они и призначены, и проведены с нарушением закона. И не могут быть признаны как экспертизы по данной справе. Але суддя в этой экспертизе приняла до уваги як меркование специалистов. И примала она решение про то, что в этой книжке не могут быть распространены на территории Республики Беларусь, заходить со своего внутреннего меркования, как она отзначила, ей закон дает на это право. И она приняла решение про то, что эти книжки мусят быть реэкспортованы назад в Литву, откуда они привезены. Когда не будет принято решение про инший лёд книжки, які може бути і знищення. Я лічу, що вельми важливий той момент, і він важливий не тільки по цій справі, але по усіх інших аналогічних справах, тому що подобного кшталту експертизи не з'являються правомоцними, і вони не з'являються примальними.
А я нагадаю, 3 ліпеня на межі у правоохоронці Тетяни Ревякі митники конфіскували 40 особників книги Олеся Беляцкого «Освеченной Белорусщиной», яка була надрукована у Литві. Тетяна Ревяка везла особники для сябров Беляцкого. Правоохоронці потребувала от суду признать неправомоцными деяния ашмянской митни, якая обовязала яе до 21 студеня зместить 40 особников книги Беляцкого под митную процедуру реэкспорту с використанням декларации на товары. Теперь вы чули, чем скончился гэтый суд. Это Радио Свободы, и зараз про одну из наших сегодняшних передач.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Навошта МЗС Беларуси перайшоў у пропагандистскую контратаку». Беларусский МЗС подрихтовал другий доклад о порушении правов человека у особных краинах света. Навошта улады Беларуси увязываются у полемику с Заходом на этой площадке? На кого различен этот ход? Який политический эффект будет иметь такой доклад? Эти питання обмярковывают за круглым столом экспертизы «Свободы» наместник старшини правооборонного центра «Весна» Валентин Стефанович и старшиня Белорусского Хельсинского комитета Олег Гулак. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Экспертиза «Свободы» в нашем эфире меньше, чем праз 25 хвилин. Прокуратура Бабруйску распачала кримінальную справу по факте публічнай зневагі прадстаўніка ўлады ў сувязі з выкананнем ім службовых абавязкаў. Зневагу прокуратура ўгледзела ў матэрыялах на сайце бабруйскага блогера Алега Жалнова. Справа перададзена ў следчы камітэт. Алег Жалнов вядомы тым, што спрабуе выкрываць правапарушэнні з боку супрацоўнікаў міліцыі і ДАІ. Расказвае Андрей Белагубаў.
Олег Жалнов доведался про криминальную справу с публикацией у интернете. Официально про яе никто его не информовал. Блогер не пригадывает, чем конкретно мог зняважить милицию. И он означает, что на протягу нескольких годов робить видеосюжеты, у яких фиксуя правопорушения, зробленные супрацовниками ДАИ и милиции. Видеосюжеты он долучает до скаргу у прокуратуру и милицейскому начальству.
Не то, что я хожу и охочусь специально вот здесь, где там кто-то что нарушает. И у меня всегда при себе видеокамера, у меня всегда при себе диктофон. И если какие-то нарушения происходят, я их фиксирую. И после этого выкладываю в блоги и освещаю в интернете. За это, собственно говоря, они меня и преследуют.
Меркуя Олег Жалнов. Про криминальную справу стало ведомо с поведомления пресс-группы Управления внутренних справ Бобруйского гарвыканкаму. У им отзначается, что на протягу 2012-2013 годов на персональном сайте блог Олега Жалнова, размещенном у глобальной компьютерной сетцы интернет и інших ресурсах, был опубликован шерох зняважливых материалов у относенных до супрацовника милиции. В управе внутренних справ Бобруйского гарвыканкаму кажуть, что конкретно супра Жалнова криминальной справы няма. Яна распачата только по факте публичной зняваги супрацовника милиции материалами на сайте блогера.
На сегодняшний день пока эта информация все. Больше мы никакой информации дать не можем в связи с тем, что уже Следственный комитет будет вести это дело. Там нет ни одного слова, что в отношении Олега Жилнова. На сайте УВД МОГУ было с полкома, и там тоже написано, что прокуратура возбудила уголовное дело по факту, но не в отношении.
Поведомили у пресс-группе управы. Летась 1 листопада Бабруйский суд оштрафовал Олега Жалнова на 20 базовых величинь за неподпорядкование потребованиям милиции. Та и справа так само починалася с фиксации блогером, как он кажа, порушение милициянтами правил дорожного руху. У вынику на самого Жалнова склали два протоколы администрационного правопорушения. За тыдень до вынесения выроку 24 вересня на кватеры у блогера зарабили пиратрус. Милициянты забрали компьютеры носбиты информации. Тады Жалнов поведомлял, что супрацовник Бобруйской милиции майор Евген Сераштанов написал на его заяву. У ее милициянт виноватил Жалнова, что той нібыта разместил в интернете зняважливые материалы про его. Сераштанов просил распишать криминальную справу супрать блогера. Вырок Бобруйского суду Олег Жалнов лічить незаконным. Заявляет, что милициянты сфабриковали протоколы на его. Подчас разгляду справы твердит он на суде чинился тиск. Что до перспективы криминальной справы, то Олег Жалнов заявляет.
Быть уверенным в том, что все будет по закону, я не могу быть уверенным. Если это дело дойдет до суда, я не знаю, какое давление будет оказано на суд и какое решение будет принято судом.
Беларуская ассоциация журналистов отсочивает ситуацию, в якой опынулся Олег Жалноу. Наместник старшини Баш Андрей Бастунец зазначает, что покуль блогеру не выставят официального обвинувачения, робить высновы про справу зарано. На думку правооборонцы, криминальная справа, у якой фигуруя Жалноу, выник ягоного протяглого супрацьстояння с милицией.
Покуль что складывается такое вражение, что это идет просто переслед блогера с боку милиции.
Кажа Андрей Бастунец. Публичная знявага представника улады в связи с выкананием им службовых обовязков карается громадскими працами або штрафом, або поправчими працами до 2 годов, або арештом до 6 месяцев, або обмежеванием свободы до 3 годов.
Рассказывал Андрей Белогубов. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. Міліція збила мінського інваліда Віктора Шаршуна за те, що вивісив на балконі біл-червоно-білий стяг. Після збиття інваліда шпиталізували. Суддя Ашмянського районного суду Тетяна Ємельянович винесла рішення про реекспорт книги Олеся Беляцького, освіченої білоруською, назад у Литву. Прокуратура Бобруйську розпочала кримінальну справу супроць блогера Олега Жалнова, який писав про порушення закону з боку супрацовників міліції. У Білорусі зняти карантин по африканській чумі свиней, але у той же час протягує дійничать заборона на утримання живіл у приватних господарках у 5-кілометровій зоні від свинокомплексу. Завод Кисупменського судив на 15 годів зняволення за бойцю керівниці Менського клубу лучників-аматорів Ганни Сердечкіна. Ви слухаєте «Живої свободи», зараз більш подробязно до апошньої теми. Ось же заводський суд Менського судів на 15 годів зняволення за бойцю керівниці Менського клубу лучників-аматорів Ганни Сердечкіної. За ходом цього процесу сачив наш кореспондент Олег Грузділович.
Суд на чолі з суддею Жанною Брисіною признав винуватим у забойстві Ганни Сердечкіної її былого мужа Константина Козлова і судив його на 15 годів зняволення у змоченого режиму. Суд признав Козлова виноватым у наумышленном злочинстве, не поверивши ягоным показаниям, что забойство здарилось у вынику спонтанной сварки. Сестры забитой Катерине Сердечкиной по воле суду Козлову мусит платить 100 миллионов рублей компенсации за моральные покуты. Тибудя потерпелая у справе Катерины Сердечкина оспречивать решение суду. Девчина от комментарию отмовилася. Мати і батьки забітої на суді не було. Поводле звісток, оголошених у суді, яшчэ калі Ганна і Катерина були малые, їхніх батьков позбавили батьковських правов. Чотырохгадовым сыном Ганны Сердечкиной і Константина Козлова Артуріусом тепер опякується тетка забітої. Поводле звісток сябров Ганны Сердечкиной, яна буде домагацца, каб Константина Козлова позбавили батьковських правов. Назіральнікі означають жудасний момент гэтай справы. Тое, што пасля забойства былой жонкі Константин Козлоў разрэзаў яе цела на кавалкі. Адны пасля закапаў у лесе, а другі патапіў у цнянскім вадасховішчы. Сябра Ганны Сердечкіна Віталь Кондратенко мяркуе, што Козлоў не раскаяўся, як было бачна з ягоных паводзінаў у судзе.
Аня очень хотела, чтобы он общался с ребенком, но в течение 2 лет он не посещал ребенка. Скажем так, через месяц после того, как он начал посещать ребенка, пробил всю обстановку средства, но он совершил свою преступление.
Сябры Ганны Сердечкіна паведамілі, што ў інтэрнэце Константин Козлоў выкарыстоўваў мянушку Константин Воланд. Ці магчыма, што Козлоў захапляўся сатанізмам? Сябры Ганны Сердечкіны гэтак не думаюць, але значаюць, што Козлоў быў аматарам гэтак званых ролевых гульняў. Адзін з тых, хто пазнаёміўся з Константином Козловым у інтэрнэце, менавіта праз агульнае захапленне ролевымі гульнямі, Менчук Алексей Матусевіч. Алексей мяркуе, што Козлоў стаў ахвярай складанай сямейнай сітуацыі, і суд мог бы даць яму меншае пакаранне.
Што я бачу в гэтым суде, вельмі падаўлены, палоханы. На маю думку, ён раскаяўся, шчыра раскаяўся. Суд мог бы меншы срок
фізічна. Адвакат асуджанага Козлова спадар Варанаў сышоў з суду адразу пасля прысуду, не паразмаўляўшы з журналістамі, таму застаецца пакуль невядомым, ці будзе Козлоў абскарджваць прысуд.
За працэсам у заводскім судзе Менску сачыў наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч. Вы слухаеце «Жывую свабоду» зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Ці чакае дзяцей Лукашэнкі і Карымава лёс Васіля Сталіна ці Галіны Брэжнівай? Як апранацца прэзідэнтам і іх дзецям, каб гэта адэкватна ацэньвалася ў грамадстве? Чаму на постсавецкай прасторы пераважная большасць кіраўнікоў і іх дзяцей дэманструюць празмерную любоў да раскошы і дарагіх сусветных брэндаў? Як складваюцца лёсы выгадаваных у раскошы і вседазволенасці дзяцей аўтарытарных краінаў пасля сыходу бацькоў з кіраўніцтва? Гэта да іншае ў перадачы «Без гальштукаў» абмяркоўваюць аглядальнік «Свабоды» Віталь Цыганкоў і супрацоўнік узбэцкай службы «Радыё Свабода» Фарух Юсупаў, вядучая Ганна Соус.
Гэтая перадача ў нашым эфіры праз 20 хвілін. Тыя, хто сочыць за зімовымі алімпійскімі гульнямі ў Сочы, звяртаюць увагу, што беларускія заўзятары ў Сочы амаль незаўважныя. На трыбунах амаль не відаць дзяржаўных чырвона-зялёных сцягоў і зусім няма нацыянальных бел-чырвона-белых. Чаму так сталася, што ў Сочы паехала зусім мала людзей з Беларусі? У сітуацыі разбіраўся Ігар Карней.
Негледзячы на адсутнасць памежнага і візавага кантролю з Расіяй, беларуская прысутнасць на алімпійскіх гульнях мінімальная. Прычынай кошты на жыллё, якія на час святаў спорту ўзляцелі на 200-300%. Не спрыяе ажыятажу і цана квіткоў. Калі на этапах Кубку свету па тым жа біятлёне камеры звычайна выхопліваюць досыць шмат беларусаў, то ў Сочы іх амаль не відаць. Найперш арганізатары дзеля бяспекі вырашылі не прадаваць танныя квіткі на месцы ўздоўж трасы, тым часам як месца на трыбунах каштуе ў сярэднім 100 еўра. Гэта шмат разоў больш, чым на любым іншым біятлённым стадыёне, дзе квіткі стартуюць ад 20 еўра. У Сочы падтрымаць Домрашу выправіўся яе родны брат Мікіта, астатнія фанаты будуць сачыць за падзеямі па тэлевізары. Пры гэтым шмат хто наракае, што перамяшчэнне па алімпійскіх аб'ектах строга абмежаванае і трапіць у нейкі іншы сектар фактычна немагчыма. Затое на постолімпійскі сакавіцкі этап у фінскі Конці-Алакці мае выправіцца вялікая група падтрымкі як з Беларусі, так і з іншых краінаў. Як расказвае менскі заўзятар Ігар Грачыхін, бюджэтны пакет на аднаго чалавека перавысіў 2000 даляраў. Гэта пры тым, што ён пра паездку паклапаціўся загадзя і нават здолеў уціснуцца ў адносна танны санаторый «Беларусь». А вось калі пачаць збірацца ў Сочы цяпер, то цэннік можа смела множыць на два. Асноўны цяжар возьме на сябе гатэль ці найманая кватэра.
Санаторій управдзелами, аднаместны номер, летам сутки стоїть 50 долар, но Олімпіаду это будет стоїть сотку. 5 соревнований, 500 перелет, 500 проживания, плюс еда, там получается долларов может 200. Выступал президент оргкомитета Сочи, проживание в трёхзвёздочной гостинице от 4500 рублей.
Национальная федерация по видах спорту, якія мелі першачарговае право на выкуп месцаў, цяпер не могуць іх рэалізаваць у сваіх краінах. Заўзятары адмаўляюцца ехаць у мядзведжы край. Вызваленыя білеты пускаюць у вольны продаж у сочынскіх касах, а чэргі ахвотных ухапіцца за апошні шанец расцягваюцца на многія гадзіны чакання. Такія ж натоўпы для крамаў з сувенірамі. Людзі гатовыя аддаваць грошы за прымітыўныя магніцікі, але наладзіць гандаль на цывілізаваным узроўні не атрымліваецца. Падобная неарганізаванасць востра дысануе са спробамі расійскіх уладаў заявіць пра сочынскую алімпіяду як пра беспрэцэдэнтную імпрэзу, якая дэманструе новае аблічча Расіі. Былая тэлекаментатарка Інга Хрушчова, якая адпрацавала на многіх зімовых і летніх гульнях, кажа, што ў Сочы як нідзе шмат паказухі.
До цырымоніі адкрыцця все журналісты спартыўныя чаго-то іщуць, за што бы зацепіцца. За незабіты гвоздь, за какую-то доску, за чё-то там ещё, это всегда. Ну і з таго потока інфармацыі, которая ідзе з Сочы, я смотрю, што недаделок там очень много. Наверное, оно так і есть, спешили, хотели как лучше, получилось как всегда. Но что меня лично напрягло. Я бы хотела, чтобы все там было искренне и без меньшей показухи. Это бы было куда полезнее, вот честно.
На перакананне экспертов, ніякое штучное завышение коштов не здолее вернуть нават малую долю с тых десятков миллиардов доляров, якія были укинутые у субтропичный проект и большую частку яких, як твердзять оппоненты Кремля, растягнули еще на этапе освоения. Пра гэта сведчыць і тое, што многія аб'екты так і не завершаныя, а будоўля некаторых нават не пачыналася. Найперш гэта тычыцца дамоў для валянтэраў, якіх тэрмінова давялося сяліць па гатэлях, тым самым істотна скараціўшы жыллёвы рэсурс для турыстаў і заўзятараў.
Рассказывал Игорь Корней. Я нагадаю, что сёлета Белорусский олимпийский комитет усталяваў одни из самых высоких у свете грошовых узнагородов за олимпийские медали. За золоты, серебряные и бронзовые медали спартовцы отримаются отповедно 150, 75 и 50 тысяч доляров. Тем часом спартовцы таких краинов, как Великобритания, Норвегия, Швеция, которые берутся на олимпиадах шмат медалёв, не отримливают за их зусім ніяких грошей.
Живая свобода с Сергеем Абламейком.
А зараз наше питання. Олександр Лукашенко особисто присутнічає у Сочі, дає олімпійцям інструкції, як їм треба виступати. Як це повпливає на виніки спортовців на Олімпіаді? Отказують жихари Гомеля.
Он желал удачи, не инструктировал. Ну, они послушали, приняли решение и прибежали. Девятая, да, Дарья Добрычева девятая была. Подвела их погода, наверное.
Не знаю, все зависит от наших спортсменов.
Насчет настроения повлияет. А насчет возможностей спортсмена нет. Человек выступит так, как он может. Должно повлиять. Президент есть президент, должны прислушиваться.
Думаю, что нет. У каждого есть свои пределы и возможности. Всем надо больше работать. И спортсменам, и тренерам, и президенту.
Может повлиять. Моральный дух поддержит. Будет хорошо.
Ну да, наверное, повлияет. Ну, простимулирует как-нибудь. Не знаю, я спортом особо не увлекаюсь.
Думаю, что нет, потому что важна, наверное, тренировка, скорее всего. Совет дать, это мы можем любой, наверное, из нас. У нас страна советов. Дают советы, кто как может и сколько.
Посмотрим, я не могу сказать точно.
Позитивно повплываю. Ну, я не буду слепи ведать, что робить, як им выступать, потому что это ж президент. И это ведомо, что спорт, и он велик. Аматор. Это значит, что в спорте он вельми добро разбирается, и он может добро подказать спортсменам, что им робить, с какой ноги починать.
Ну, я думаю, тут ответственность у них возрастает перед главой государства, но может сработать в обратную сторону. То есть, может, они начнут бояться выступить плохо и будут как-то зажато выступать, как-то менее творчески будут подходить к своим выступлениям.
Если спортсмен плохо подготовлен, никакой президент не поможет.
Я считаю, никакого влияния. Потому что как готов спортсмен, так и выступит. Все зависит от готовности. Если он не сможет, вот как сейчас вот биатлонисты, ну они свою силу пробежали. Давай им какие установки, не давай, а силу свою я не пробежали. Вот и все, давай, хоть в гриву. А если спортсмен не готов показать высокий результат, так он не покажет.
Это были меркования людей на улицах Гомеля. У Беларусі зняты карантин па африканскай чуме свіней, але ў той жа час працягвае дзейнічаць забарона на ўтрыманне жывёлу ў прыватных гаспадарках у 5-кіламетровай зоне ад свінакомплексаў. Наш корэспандэнт Міхал Карневіч наведаў найбольш пацярпелыя раёны Гарадзеншчыны.
Цяпер, калі карантын адмянілі, я пацікавіўся, як справы ў тых мясцінах, адкуль гучалі рэпартажы свабоды пра масавае знішчэнне свіней падчас эпідэміі. Усё пачалося з невялікай вёскі Чапунь, што ў Івейскім раёне. Там жыве каля 40 чалавек, пераважна пенсійнага веку. Амаль у кожным двары трымалі свіней. Цяпер ва ўсёй вёсцы няма ніводнага парасяці. Пра гэта мне распавяла спадарня Святлана. Яна кажа, што людзі дагэтуль не адышлі ад таго стрэсу, тым болей ім на цэлы год забаранілі купляць свіней. І дадае, што на ўсю засталась только одна коровка, да на подворках еще тримают курей.
Все пошло под огонь. Нас даже за деревней копали большую яму и все туда складировали, засыпали и все. Так что у нас пока еще свиней нету ни у кого. А никто ни о чем не говорит. Автолавки ходят, мясо возят, фрукты возят. Так что о свинях даже никто не задумывается, напевно.
Спадарина Надея из вёски Валюка Новоградского района кажет, что свиней в вёсце засталися только личные один. І нават сала цяпер ніхто не прадасць. Узгадвае, як хадзілі, правяралі ў людзей хлявы, як людзі калолі свінею начы, як у некаторых забіралі нават заколатыя тушы.
Ой, ой, што рабіла, що гэта ось ціхло, а я ж ужо нема ні ў кого нічого. Ну, можа, я скажу, дзе хто хітрейшы, разумнейшы, якім-то спосабам сахраніў там парася, якое сабе закалоць.
У Лідскім раёне па хлявах нават хадзілі пракуроры і страшылі людзей вялікімі штрафамі. Спадарня Алена кажа, што цяпер людзі, шукаючы парасят, ездзяць на вот у іншыя раёны.
Люди покололи и породных свиней, и вы свиньи поращились, эту поросят топили, били. Всего ну а что? Придет забирать свинцу, это все штрафу тебе даст. Вот выгода. Сама поехалася по вёсках и не у кого купить поросят.
У вёсцы Капцёўка Гарадзенскага району жыхары намагаліся збіраць сходы, каб супрацьстаяць знішчэнню свиней. Але у іх нічого не выйшло, бо калгасны свінакомплекс у 5-кіламетровай зоне. Вот что про все это кажа жыхар Капцёўкі спадар Миколай.
Свиней всех порезали, ни одного не. Люди
Тільки хочуть тримати, люди думають, що вже весною можна буде купляти поросят, 5-кілометрова зона, там 5-кілометрова зона, у Скидлі ринок 5-кілометрова зона, у Лунний ринок 5-кілометрова зона, у Індури ринок 5-кілометрова зона, у гэтых зонах нельга свіньми. Я вже кажу, що був лозунг «Шарка і шкварка», шкварку забрали, а шарка упивайтеся, і каб у мозгах у вас нічого не було.
Поводле адмысловцаў, казаць пра поўную ліквідацыю афрыканскай чумы ў Беларусі пакуль не выпадае. Згодна са стандартамі, краіна лічыцца стабільнай, калі пройдзе 3 гады пасля апошняга выпадку захворвання на афрыканскую чуму. Адмысловцы кажуць толькі, што апошнім часам афрыканская чума ў рэгіёне не рэгіструецца.
Наш корреспондент Михаил Корневич побывал у наибольш потерпелых от африканской чумы свиней районах Городенщины. Вы слухаете «Живую свободу» и зараз час на мовные парады от Юрася Бушлякова.
Что треба ведать, каб говорить по-белоруску свободно, сучасно и прыгожа? Нататки Юрася Бушлякова с программы «Живая мова» протягивает читать Алена Тиханович.
У сучаснага празаіка можна прачытаць пра поліэтыленавую шклянку, а ў газеце пра папяровыя шкляначкі. Цяжка прыняць такое названне. Шклянка завецца шклянкаю, бо яна шкляная. Калі ж пасудзіна цыліндрычнай формы не шкляная, а вырабленая з якога іншага матэрыялу, то называць яе трэба іначай. І тое, што расійскі стакан прыдатны на ўсё, не значыць, што на ўсе выпадкі прыдатная нашая шклянка. Пасудзіну, з якой п'юць, па-беларуску рэгулярна называюць кубкам, кубачкам. Прычым кубак можа быць як з ручкаю, так і без яе, а вырабляюць кубкі, як вядома, з самага рознага матэрыялу. Кубак – слова сэнсава шырокае, таму яно абсалютна дарэчы для называння аднаразовага посуду. Можа кубак, кубачак, можа быць не толькі фарфоравы ці гліняны, можа быць таксама поліэтыленавы, папяровы. Добрая ілюстрацыя з прозы Владзіміра Арлова. У кавярні мы найчасцей замаўлялі арэхавы лікёр, што, як і ўсё астатняе, там налівалі ў блакітныя пластыкавыя кубачкі. Дакладна з такіх частавалі мінералкаю і лімонадам стуардэсы ўнутраных авіялініяў. Тож запомнім, шклянкою называем па-беларуску толькі шкляную пасудзіну. Аднаразовы папяровы пластыкавы посуд – гэта кубкі, кубачкі.
Жывая мова Юрася Бушлякова кожны дзень ад панядзелка да пятніцы.
На хвалях Радыю Свабоду ў студыі Сергія Бламейка асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Беларуская біятланістка Дар'я Дамрачова атрымала залаты медаль на алімпіядзе ў Сочы. Яна перамагла ў гонцы пераследу на 10 кіламетраў. Міліцыя збіла менска інваліда Віктара Шаршуна за тое, што вывесіў на балконе бел-чырвона-белы сцяг. Пасля збіцця інваліда шпіталізавалі. Суддзя Шмянскага раённага суду Таццяна Емельянович вынесла рашэнне пра рээкспарт кнігі Алеся Беляцкага «Асвечаная беларушчынай» назад у Літву. Пракуратура Бабруйску распачала крымінальную справу супраць блогера Олега Жалнова, які пісаў пра парушэнне закону з боку супрацоўнікаў міліцыі. У Беларусі зняты карантын па афрыканскай чуме свіней, але ў той жа час працягвае дзейнічаць забарона на ўтрыманне жывёлы ў прыватных гаспадарках у 5-кіламетровай зоне ад свінакомплексаў. Заводскі суд Менску асудзіў на 15 гадоў зняволення забойцу кіраўніцы менскага клубу лучнікаў-аматараў Ганны Сардэшчынай Константіна Казлова.